Первая мысль, которую я хочу отметить, друзья, что этот конфликт, который мы здесь читаем в Деяниях, 6 глава, 1 стих, этот конфликт произошел в Иерусалимской церкви. То есть в лучшей церкви всех времен и народов. Лучшей церкви не было и нет. И я прошу прощения, что даже Шарлоттская церковь не настолько хорошая, как Иерусалимская. Друзья, Иерусалимская церковь управлялась лучшими людьми, которые были на всем белом свете. Это апостолы. Иерусалимская церковь напрямую слушалась Духа Святого. В Иерусалимской церкви покаяния были каждый день и крещения были каждый день. Иерусалимская церковь была исполнена благодати Божией больше, чем любая другая церковь на всей земле. И при этом там возник конфликт. Друзья, то есть я хочу что сказать? Конфликт – это естественная ситуация. Это ничего сильно страшного в этом нет. Плохо, когда конфликт неправильно развивается, когда он приводит к ссорам, когда он приводит к каким-то проблемам, когда он приводит к разделениям. Это плохо. Но когда конфликтная ситуация, то есть ситуация, когда произошла какая-то нестыковка, это может произойти в любой среде. В самой-самой лучшей среде это может произойти. У некоторых людей, в некоторых семьях есть такое понимание. Вот муж с женой повздорили, ну как повздорили, просто не сошлись во мнениях вначале, потом повздорили, да? Вначале не сошлись во мнениях, а может быть и повздорили. И потом у жены или у мужа такое понимание, все, как же дальше жить, все плохо, мы все умрем, и у них такая депрессия. Почему? Потому что произошла конфликтная ситуация. Друзья, мы с вами живем на земле, мы живем в плоти, мы окружены грехом, и поэтому конфликтные ситуации возможны. И более того, конфликтные ситуации, они... Это естественно, это не очень хорошо, но это естественно, друзья. Поэтому мы должны понимать, что если это вдруг произошло, не надо сильно по этому поводу там панику бить и тревожиться. Надо понимать, что нужно в этой ситуации правильно разобраться. Второй момент, друзья, это написано 7 стих. 7 стих этой главы, давайте мы его откроем, прочитаем. И там будет написано такие слова. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». В Иерусалиме и священников очень многие покорились вере. Седьмой стих – это завершение конфликтной ситуации. То есть до шестого стиха конфликт решался. В седьмом стихе конфликт решился, и конфликтная ситуация привела к тому, что Слово Божие стало расти, число учеников весьма умножалось, и даже священники уверовали. Друзья, вторая мысль, которую я хотел отметить – в том заключается, что когда приходит конфликтная ситуация в нашу жизнь, мы должны знать, что при правильном решении конфликтной ситуации, при правильном решении, плоды будут настолько хорошими, что благословение увеличится. Посмотрите, в церковь пришла конфликтная ситуация, церковь повела себя правильно, и через 6 стихов благословения вышли на новый уровень. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Другая ситуация. Если бы церковь вела себя неправильно, если бы апостолы себя повели неправильно, а как неправильно мы поговорим, то тогда этого стиха бы не было, и написано было, и церковь Иерусалимская развалилась, и вместо Иерусалимской церкви образовалось там 10 тысяч маленьких церквей, потому что была большая церковь. Друзья, то же самое и в семье. В семье, если подойти к конфликтной ситуации правильно, то ситуация улучшится. Если у вас с детьми какие-то конфликтные ситуации, со взрослыми или подростками, и вы подойдете к конфликтной ситуации правильно, то ситуация улучшится. Вы должны понимать, вот если вдруг вы столкнулись с конфликтной ситуацией на работе, дома, в семье, с детьми, в церкви, с мужем, где угодно, сразу знаете, ситуация уже произошла. Она уже случилась, уже обратно не вернешь, она уже есть. У вас есть два выхода. Либо через какое-то время будет еще хуже, либо будет лучше. Вот и выбирайте. То есть, как говорят у нас в России, лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и больным. Друзья, то есть, очевидно преимущество выбрать лучше. Зачем выбирать хуже? Но нам мешают эмоции. Друзья, на пути к тому, чтобы быть лучше, нам мешают наши эмоции. Мы об этом еще поговорим. И третья мысль, первая мысль, что конфликты случаются, вторая мысль, то есть конфликт может привести к чему-то очень хорошему и к чему-то очень плохому, и третья, друзья, мысль, что для того, чтобы конфликт вышел и уврачевался и привел к чему-то хорошему, нужно пройти определенный путь. Друзья, это просто потрясающей простоты мысль, проще мысли просто не бывает, но эта мысль настолько сложна для нашего понимания, что в нашей практике чаще всего мы этого не делаем. Когда я хочу дойти вот до той двери, я понимаю, что мне надо пройти путь. Если я хочу поехать в аэропорт, а я очень хочу поехать в аэропорт и улететь домой, то я должен, друзья, проехать какой-то путь. Мы прекрасно знаем, что если я не буду двигаться, я никуда не дойду. Как говорят китайцы, даже путь длиною в 1000 миль начинается с одного шага. Но почему-то в нашей практической жизни, в духовной жизни, когда у нас нет мирной ситуации, мы считаем, что достаточно сделать один шаг, и вся ситуация решилась. Щелкнуть пальцем, и все решилось. Два человека поссорились, подходят и говорят, один подходит и говорит, я поссорился с этим человеком, я хочу с ним помириться, но у меня не получается. А что ты сделал? Я попросил у него прощения. А что еще? Больше ничего. То есть ты сделал один шаг, и ты хочешь, чтобы было примирение. Конфликтная ситуация развивалась, может быть, месяц, может быть, два, а до примирения ты хочешь сделать всего один шаг? Так не пойдет. Есть определенный путь, и мы видим, что апостолы предлагают целый путь решения проблемы. Они не говорят, ну хорошо, хорошо, вдовица, ну ладно, так уж вы нас простите, но такие вот мы не очень хорошие люди, так плохо организовали, ну вас простите, смиритесь, и давайте вот, ну и давайте жить дальше, как вот в любви будем дальше жить. Друзья, красивых слов можно говорить очень много. Если ты реальных дел не сделаешь, вот реальных дел ты не сделаешь, то ситуация не уврачуется, ситуация не разрешится. Конфликт не приведет к благословениям, конфликт приведет к каким-то проблемам, усилению проблем. Друзья, поэтому мы должны понимать, что если вдруг мы оказались в ситуации какой-то конфликтной, надо понять, что у нас есть цель, и эта цель выйти из конфликтной ситуации в благословение, но чтобы до этой цели дойти, нужно сделать некоторые правильные шаги. И это не просто слова, это определенные действия, которые мы должны сделать, то есть определенные дела. И апостолы это сделали. Итак, три мысли, которые я отметил в начале. Мы уже с вами поговорили, я повторю, друзья, что мы поговорили о причинах возникновения конфликта, мы их увидели три причины, и также мы с вами уже поговорили о том, что из конфликта можно выйти, конфликты случаются, и есть путь, который выхода конфликтной ситуации. Итак, друзья, еще один вопрос. А вообще, как вы думаете, вот для чего нужны эти конфликты? Вот почему они происходят? Или, точнее, почему они происходят, мы уже увидели, а вот для чего они происходят? Какая причина, почему конфликтная ситуация, она, в общем-то, нам даже нужна? Почему? По некоторым причинам. Друзья, через конфликтную ситуацию вскрывается внутренность человека. Причем внутренность не другого человека, я имею в виду, а внутренность наша. Мы должны понимать, что когда вдруг происходит какая-то ситуация конфликтная, через конфликтную ситуацию показывается наша внутренность. Если два человека ругаются, то очевидно, что оба человека греховны. Так же, друзья, да? И это очень важно понимать. Некоторые люди считают, что через конфликтную ситуацию показывается греховность другого человека. Но это тоже, но это не наше дело. Наше дело, что показывается греховность наша. И это очень-очень хорошее открытие в нашей жизни, друзья. Я уже много раз эту мысль говорил в разных собраниях. Самое лучшее знакомство, которое и самое важное знакомство, которое человек должен произвести в своей жизни, он должен познакомиться с самим собой. Друзья, большинство из нас живут всю жизнь, смотря на себя через призму гордости, амбиций, самомнения и все остальное. Друзья, пока человек не увидит себя, каким он есть на самом деле, ничего в его жизни хорошего не светит. Один православный священник помолился такими словами: «Господи, покажи мне меня, какой я есть на самом деле». И потом он пишет в своей книге: «Бог мне показал меня, какой я есть на самом деле, и зрелище это оказалось не для слабонервных». Друзья, на самом деле, если мы посмотрим на себя честно, мы увидим свою испорченность и греховность. И это прекраснейшее открытие, это лучшее открытие, которое может сделать за свою жизнь человек. Лучшее. Потому что именно самый большой прогресс в жизни человека начинается после того, когда он видит свою греховность. А увидеть свою греховность самым лучшим способом помогают конфликты. Когда человек... У нас в лагере был такой случай. Вы же знаете, подростки такие люди, которые могут вывести из себя даже статую свободы, да? Вот, и у нас в лагере тоже бывают разные подростки, у нас 750 подростков собирается, и вот приезжают некоторые подростки, такие нагловатые, и вот я смотрю, один брат, 30 лет, приехал руководитель подростками и вдруг сделал замечание какому-нибудь подростку, подросткам нагрубил, тот брат ему что-то ответил, потом между ними перепалка, и в общем там такая ругань на весь лагерь. И я их обоих призываю, значит, подростка поругал, потом брат оставил одного, и говорю: слушай, чего ты так себя ведешь? А он говорит: а что он там первый начал? 30 лет. Что? И он начинает говорить, что этот подросток очень плохо себя ведет. Я говорю, слушай, то, что он плохо себя ведет, я это прекрасно понимаю. Ему 14 лет, и я прошу прощения, у мата особо у него еще нет. Но тебе-то 30 лет, чего ты-то себя так ведешь? Вот это я не понимаю. Как это? Друзья, то есть очень часто люди не видят своей греховности. Они думают, что они молодцы. Друзья, но если вдруг в каких-то ситуациях, неважно, кто виноват, неважно, кто был инициатором, я веду себя неправильно, значит, греховен я. Даже если меня как бы вывели из себя. Ну, если вывели из себя, то все равно я же такой был. Написано, каждый искушается собственной, да, похоть. То есть у меня у самого это было внутри. Итак, конфликтная ситуация показывает греховность нашу, в первую очередь. И это очень хорошо. Второе, друзья. При конфликтной ситуации открывается возможность помочь другому человеку. Друзья, вы знаете, это глубокая очень мысль, мы о ней чуть-чуть позже еще поговорим. Когда вот в данной ситуации, вот апостолы, на апостолов, друзья, на апостолов, да, возник ропот с вдовиц. Вот здесь всегда, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, здесь всегда есть искушение оправдываться, всегда есть искушение, ну, как-то защитить свою позицию, всегда есть искушение красиво себя выставить. Друзья, но есть и другая. Если человек чем-то недоволен, давайте разберемся, чем он недоволен, давайте ему поможем. Поможем. Это хороший способ, то есть во время конфликтной ситуации можно как-то помочь человеку. И конфликтная ситуация, она показывает, что не все в порядке, и человек нуждается в помощи. И третья причина, почему конфликты нам нужны, потому что это причина духовного роста. Это связано с первым пунктом. То есть мы видим свою греховность, и мы можем преодолевать вот эту ситуацию. Вот давайте представим себе спортсмена, который подошел к штанге, который там весит, я не знаю, там сколько килограмм, и он попробовал поднять, и он даже ее приподнять не смог. А ему тренер говорит, будешь заниматься год, и ты сможешь ее поднимать. И тогда этот человек говорит, я в жизни, никогда в жизни не смогу ее поднимать, только при помощи подъемного крана. А тренер говорит, будешь заниматься, будешь поднимать. И проходит год, и вдруг этот человек поднимает штангу и удивляется сам себе, что я мог поднять то, что год назад я не мог этого сделать. Через, ну там еще одна лежит, там вот эти блины лежат такие, да, многокилограммовые. Его навесили, попробуй поднять, он и не может поднять. Он говорит, через год сможешь это поднять. Или пробежать там какое-то расстояние, или еще что-то. Ну спортсмены, вы понимаете, они достижения всякие делают. Друзья, вот то же самое и в конфликтных ситуациях. Появилась какая-то вредная соседка, и нам кажется, что терпеть мы не можем, съехать надо. А Господь говорит, ничего страшного, через годик полюбишь, будешь лучшая подруга твоя. Да невозможно это, Господи. Но мы живем, если мы живем правильно, то есть мы конфликтную ситуацию правильно разбираем, мы духовно растем, мы видим свою несостоятельность, и смотришь через год действительно, то, что раньше нам казалось невозможным, становится возможным. Может быть, какие-то люди, какая-то семья в церкви, которую мы видеть не можем, и думаю, когда они уедут наконец-то, или брат там какой-то приехал, там, когда он в свой ейск уедет. И вот вы, в конце концов, потом, оп, и нормально у вас все с ним ситуация. И так далее, друзья. То есть вы, в общем-то, начинаете расти. И эта конфликтная ситуация, это прекрасный способ духовного роста, прекрасный способ. Поэтому конфликтную ситуацию бояться не надо, друзья. Я уже сказал, что они бывают в нашей жизни по причинам определенным. Они могут привести к благословениям, которые вырождаются вот в этом. В чем благословение? Мы видим свою греховную позицию, мы помогаем другим людям, и мы духовно растем. Итак, введение, это было введение, такое длинное введение. Оно закончилось. У вас вопросы есть, друзья? Идем дальше, да? Значит, бывает деструктивное поведение в конфликтах. Деструктивное, то есть поведение, которое не приводит к благословению, не приводит к хорошим результатам. Поговорим, значит, о деструктивных, ну, вот этих вот поведениях. Какое поведение деструктивное? Первое, друзья, как ни странно, первое деструктивное поведение в конфликте – это отрицание конфликта. Отрицание. Друзья, почему-то по этому пути идет колоссальное количество людей. Просто колоссальное. Они конфликт отрицают. То есть, как это бывает? Ну, например, вот реальная ситуация. Я приезжаю в семью беседовать с женой в этой семье, да, вот с сестрой, которая является матерью, женой в этой семье. А у ней конфликтная ситуация с, как называется, свекровь, да, или теща? Теща это... Свекровь, да, со свекровью. Очень конфликтная ситуация, сильная. Причем я общаюсь и со свекровью, имею общение по поводу этой конфликтной ситуации, и с ней. Обе мне говорят, у меня на сердце все хорошо. Я этой свекрови говорю, слушайте, вот кого вы пытаетесь обмануть? Ну, мы с вами беседуем достаточно, как слово я забыл? Откровенно, да. У меня в последнее время вообще проблемы со словами. Вот, откровенно. Я говорю, мы беседуем откровенно. Ну, скажите, да, у меня проблема с этой, со своей снохой. Да, я ее не люблю. Ну, очевидно, невооруженным глазом видно, что вы ненавидите ее лютой ненавистью. Но это же видно. Но мы же не вчера родились, мы же знаем ситуацию. Вы меня утверждаете, что все хорошо. Она мне говорит, у меня на сердце к ней ничего нет. Я говорю, плохо. Вы должны любить ее изо всех сил. Чего у вас ничего нет? Я имею в виду, что у меня на сердце к ней полное спокойствие. Ну как это? Это же неправда. Беседую с ней, с этой молодой сестрой. Я говорю, почему вы не общаетесь? Почему проблема? А у них ссоры за ссорами. Она говорит, у меня все спокойно. Друзья, это называется отрицание конфликта. Это хуже не придумаешь. Это детский сад. Это неправильно. Надо признать факт конфликта. У меня есть проблема. Да, я по отношению к этому человеку неправильно отношусь к нему. У меня есть проблема. У меня с этим человеком нехорошие отношения. У меня возникла ситуация. Друзья, отрицание конфликта – это очень плохой способ поведения. Очень плохой. Две семьи поссорились. И, ну, потом их пресвитер призвал. Они там, знаете, формально попросили прощения. Ну, чтобы хоть как-то пресвитер от них отстал. И вот они потом разошлись, и вот они сидят, и они годами не общаются, друг другу в гости не ходят, не здороваются, ну, может, здороваются через зубы, и у них на сердце негодование какое-то, но их и спросишь, они говорят, у меня на сердце спокойно. Кого вы пытаетесь обмануть? Кого? И главное, зачем? В этом никакого смысла нет. Если у меня, например, на машине прокололось колесо, я могу тебе 100 000 раз говорить, что оно не прокололось, и ехать дальше, и делать вид, что этот шум, это такая новая музыка из радио, и все остальное. Но, друзья, кончится тем, что машина просто развалится, там что-то с ней случится, я попаду в аварию. Друзья, отрицание конфликта – самое, ну, ужасное, что может делать человек. У него дети подрастают, и с дочерью или с сыном возникли какие-то натяжные отношения, и родители себя успокаивают, да мне все нормально, все хорошо, это просто какое-то легкое непонимание, но все уже прошло, друзья. Факт остается фактом. Есть проблема. Вы знаете, вообще психологи отмечают, что большинство людей, они боятся обращаться к врачу. Вы знаете, да, об этом? Они начинают себя утешать, что у меня все хорошо. И вот это как бы опоздание в обращении к врачу, оно часто приводит к тому, что ситуация заходит настолько глубоко, что помочь потом уже просто трудно. Нужна операция, или, может быть, уже вообще помощь не поможет. Но почему человек не обращается к врачу? Потому что он боится услышать о себе справедливую оценку, что у тебя диагноз вот такой, такая проблема. И он дома сидит и читает интернет, и находит положительные признаки, и отрицательно игнорирует, и думает, у меня как бы вот вчера было так, а сегодня лучше, и поэтому все хорошо. Друзья, отрицание конфликта – это плохо. Поэтому это деструктивный способ. Второе, друзья, второе – это бегство от конфликта. Ну, как бы вроде похоже, да? Похоже. Но на самом деле нет, не похоже. То есть первый человек – отрицать ничего, все хорошо, все нормально, никаких проблем нет. Вторая ситуация – человек, который говорит, что у меня есть проблемы, да, но он не желает ее решать. То есть, ну, есть проблемы, и все. Ну, что делать? Такая ситуация, такая жизнь. Кому сейчас легко жить, да? Вот, и он так живет и отрицает конфликт. Друзья, не отрицает, точнее, убегает от конфликта, не хочет об этом разговаривать. Давай не будем об этом разговаривать. Давай не будем это говорить. Самое, знаете, сестры, я вам скажу, знаете, что самое большее раздражает в поведении женщин? Ну, я не знаю, мужчины, может, тоже себя так ведут, я не знаю. Но хуже, чем вот то, что я сейчас скажу, наверное, в поведении женщин не бывает. Вот я расскажу вам реальную, ну, точнее, историю из одной книги. Значит, в одной книге описывается ситуация, что это семья, муж и жена. И муж вдруг по вечерам стал задерживаться, ну, якобы на работе. Жена позвонила на работу, его на работе нет. А он говорит, я на работе. Конечно, она заподозревала самое плохое, спрашивает его, где ты сегодня был? Он говорит, на работе. Она говорит, а я звонила, на работе тебя нет. И муж говорит, ну хорошо, я тебе сейчас объясню. И она говорит, не надо ничего объяснять. Я все поняла. Я все поняла. И собралась и уехала к маме. Значит, он ей звонит. Дорогая, мне надо поговорить. О чем нам с тобой разговаривать? Все понятно. Все понятно. Друзья, вот когда женщина говорит, все понятно, это страшнее атомной войны. То есть, что ей может быть понятно, друзья? Что ей может быть? Она не хочет разобраться, она не хочет его выслушать. Друзья, он бегал за ней 2 месяца. Он через маму пытался, какие-то письма писал, ну, в книге все это подробно описывается. Она, единственное, что она говорила, вот, например, он написал письмо. Ну, теща, значит, мать говорит, вот тебе от мужа письмо. Я знаю, что он там пишет. Я знаю. Он хочет это, попросить прощения или читать. И она не читает эти письма, друзья. Это называется бегство от конфликта. То есть она не пытается вникнуть. Выяснилось в конце книги, что этот муж, оказывается, вообще он ей не изменял. На самом деле он ушел на вторую работу, чтобы заработать деньги, чтобы ей купить дорогой подарок, потому что он очень сильно любил. И хотел сделать для нее это сюрпризом, чтобы она об этом не знала. И поэтому он устроился на вторую работу. Он ее не обманывал, когда говорил, что на работе, но просто он не уточнял, на какой работе. И он копил деньги, чтобы купить ей дорогой подарок. И когда она об этом узнала, прошло уже полгода, конечно, она поплакала, попросила прощения, но извините меня, полгода, зачем это было нужно? Зачем было нужно полгода, друзья? И это называется, простите словом, глупость. То есть, как бы, так нельзя себя вести. Если возникла конфликтная ситуация, нельзя от нее бегать. Надо ее обсудить. То есть, ее решить, вникнуть и разобраться. Друзья, никогда в жизни, в конфликтной ситуации, нельзя выносить решение до того, как ты вник в ситуацию. До того, как ты разобрался в вопросе, и почему так произошло, и что случилось, и какая ситуация произошла, и как можно из нее выйти, друзья. Наши эмоции, они очень часто идут впереди нашего разума, ну, почти всегда. И мы, поддаваясь эмоциям наших чувств, мы просто убегаем от конфликта, мы не хотим его разбирать, мы его признаем, да, мы знаем, что он есть, но мы, не желаем его решать. Апостолы решали, они не убегали. То есть, смотрите, апостолы не сказали. Как могли апостолы сказать? Так, ропот на ропоту вдовиц произошел. Да эти вдовицы вечно ропщут, им все мало там, все нормально, никаких проблем нет, все нормально. Могли так апостолы сказать? Вот так бывает часто. Знаете, ко мне не очень редко, достаточно часто приходят дети чужие, ну вот прям подростки пообщаться и так далее, очень часто. И очень часто, друзья, они говорят такую фразу. Я в лагере часто бываю, и подростки, вот это то, что я сейчас скажу, это не редкий случай, это часто такие случаи. Подростки говорят, у нас проблема, например, такая-то, такая-то. Я говорю, и первый мой вопрос, всегда, когда ко мне подходят подростки, я всегда задаю первый вопрос, почему ты не поговоришь с родителями или со служителем твоей церкви? В 90 случаев ответ такой, я пытался, мне говорят, все нормально. Все хорошо. То есть, как бы, родители не воспринимают проблему ребенка, не считают, что она проблема. Они пытаются замолчать ситуацию. То есть, как бы, все нормально. Это первое. То есть, апостолы могли сказать, эти вдовицы, им лишь бы пороптать, все они выдумали, все это выдумка, ничего этого нет, все хорошо. Вот это вода, да. Мне в одном собрании, знаете, принесли воду сначала, потом принесли чай с лимоном, и ложка торчит. То есть огромное собрание, там много молодежи, молодежное общение, и несу, знаете, чай такой с ложки, там лимон плавает. Вот, я говорю, братья и сестры, вы мне еще картошку жареную принесите. Я вообще с кафедры не уйду никогда. Это было на Украине. Вот, кстати, меня потом с тех пор не пускают на Украину, там поставили в паспорт какой-то штамп. Так вот, о чем это я? О том, что не надо убегать от конфликта. То есть первое, можно замолчать конфликт, апостолы могли сказать, что ничего нет, все нормально, они все выдумали, все нормально, и дальше будем жить. Второе, они могли сказать, да, проблема есть, решим ее как-нибудь. Или решим ее потом. И не решают. То есть они избегают ситуацию, трубку не берут на звонок и так далее. Друзья, знаете, как часто поступают люди, которые должны деньги и не могут их отдать? Как они чаще всего поступают? Они не берут трубку, когда им звонят. Так же, да? Вот у меня был человек один, который занял у меня сумму денег. Прекраснейший, хороший брат. Не с нашего братства, но отличный человек. Очень хороший. Служитель церкви того братства. И я ему сказал, слушай, там небольшая сумма совсем. Я говорю, не переживай. Он говорит, я отдам через 2 месяца. Я говорю, не переживай. Не отдашь через 2 месяца, отдашь через полгода. Ничего страшного нет. Ничего страшного. Я знал его ситуацию. У него ситуация очень тяжелая и так далее. Он говорит, нет, я отдам через 2 месяца. И ровно через два месяца, мы с ним редко видимся и не так часто общаемся, мне понадобилось ему позвонить. Не по вопросу долга. Друзья, мне надо было позвонить. И я звоню ровно через 2 месяца, и он трубку не берет. Почему? Я ему звонил 2 дня подряд, и он трубку не брал. И потом я написал смс-ку. Брат дорогой, мне надо с тобой срочно поговорить. В скобочках. Не по вопросу долга. И он мне сразу перезвонил. Друзья, почему это проблема? Потому что человеку не хочется решать конфликт. Не хочется. Друзья, если человек позвонит и скажет, Денис там или там Василий, кто угодно, я тебе занимал деньги, я не могу отдать, вот завтра, завтра, послезавтра или через неделю мне надо будет отдавать деньги, а я не могу тебе их отдать, давай решим ситуацию. В 99% случаев ситуация решалась бы положительно, согласитесь, да? Но человек ничего не делает, ждет до последнего, потом боится, потом попадает в ситуацию, когда ему не хочется встречаться с этим человеком, потом трясется от каждого звонка, потом он не знает, что делать, друзья, и все это потому, что он убегает от конфликта, убегает. Друзья, убегать нельзя. Апостолы не убегали, апостолы решали. Это второе. Третье, друзья. Третье. Это занимание неправильной позиции такой, да? Какая позиция? Вот есть несколько позиций, которые занимает человек в решении конфликта, и эти позиции неправильные. Первая позиция – это позиция нападения. Позиция нападения. То есть есть такая пословица «лучшая защита – это нападение». Если меня, например, кто-то, есть какой-то конфликт, я начинаю говорить: «А сам ты, да? А вот ты сам посмотри на себя». Конечно, друзья, это ужасная по своей деструктивности позиция, ни в коем случае так нельзя себя вести. В чем выражается позиция нападения? Друзья, давайте я перечислю вам некоторые признаки, и вы сами их проверите. Позиция нападения. Первое. Это постоянные размышления о противнике. То есть, вот две стороны. Две стороны. Ну, муж и жена, муж и дети, родители, дети, церковь, две семьи, между, неважно. Если вдруг в вашей ситуации вы постоянно о них думаете, ну и, конечно, не в лучшую сторону, да, вот просто думайте о них, вот они такие-сякие. Вот у вас, вы не можете остановить этот процесс, у вас постоянно мысль об этом идет, вы спать ложитесь, об этом думаете, вы с женой сидите вечером и разговариваете о другой семье, потому что какая-то конфликтная ситуация. То есть у вас возник конфликтная ситуация, возникла с другой семьей или с кем угодно, и она вас не отпускает, вы все время об этом думаете. Друзья, это неправильная позиция. У нас в Тольяттинской церкви был один брат, который очень сильно находился, ну, в состоянии не очень хорошего отношения с другим человеком. И все время, как к нему не придешь, все время разговор, о чем бы он ни начался, друзья, он через буквально через 5 секунд перейдет вот на того человека. Любая тема, начните разговаривать хоть о Пушкине, хоть об апельсинах, друзья, все равно, что он вспомнит, что Пушкин зовут Александр, и это тоже Александр, и поэтому давайте про него поговорим. И он вспомнит, что апельсины, они горькие бывают, а этот человек что ему горечь какую-то принес. Поэтому, друзья, любая вещь, она приводит к нему. И однажды я ему сказал такое выражение. Вы знаете, я говорю, мне такое ощущение, что если этот человек умрет, у вас смысл жизни пропадет. О чем? Вы проснетесь утром, и такая пустота. Не о чем думать. Вот вообще ни одной мысли, ни одной темы. К вам придешь, и вы будете молчать все время, потому что других-то тем не существует. Вот есть только один человек в вашей жизни, это вот эта личность, о которой вы всю жизнь говорите. Друзья, это позиция нападения, то есть когда человек, ну просто вот так вот все время думает об этом, все время говорит. И, кстати, второй пункт здесь – это рассуждение об этом человеке с другими людьми. Друзья, это тоже очень плохо. Например, вот знаете, как бывает в семьях, особенно в молодых семьях, муж с женой поссорились, бывает, и жена маме звонит, или муж друзьям своим рассказывает. Это позиция нападения. То есть, да, не прямого нападения, но все равно позиция нападения. Это неправильно, друзья, нельзя так делать. То есть нельзя допускать, чтобы мысли о противнике в данном случае полностью завладели моим сердцем, и уже, я говорю, смысл жизни превратились. Так нельзя допустить. И нельзя допустить, чтобы эти рассуждения, эти конфликтные ситуации вышла наружу и коснулась кого-то еще. Это тоже недопустимо. Даже близких людей нельзя так делать, потому что, ну, решите ситуацию с этим человеком. Две семьи поссорились, ну, решите между собой. Не надо никому больше рассказывать. Никому не надо рассказывать больше, потому что иначе вы при рассказе все равно вы будете свою сторону выставлять правой, а ту сторону виноватой. Вот. Третье. Очень интересно, друзья, часто встречается. Обсуждение качеств и каких-то случаев, связанных с тем человеком, которые не относятся к данному конфликту. Вообще никакой ситуации это не относится. Например, поссорились две семьи, например, да? Поссорились по какой причине? Ну, например, такая ситуация, что в одной семье, абсолютно реальная ситуация, в одной семье, вот слушайте, это просто вообще хрестоматийная ситуация. Одна семья пришла к другой семье в гости. Это реальная ситуация, которой я был свидетелем очень сильным. Одна семья пришла к другой семье в гости, и я там тоже оказался, не знаю, каким, зачем. И вот мальчик той семьи, маленький, трехлетний сыночек, пошел, вот как вы называете, ландри, да, вот это место, или как, правильно сказал, туда пошел, и там начал лезть во всякие эти машинки. И отец этой семейства ему говорит, не надо сюда, это опасно, а тот не слушается. И он взял его и вывел оттуда, вывел за руку. А я видел, как он это сделал, он вывел аккуратненько, вывел его за руку. А мальчик расплакался, побежал, и папе рассказал, что вот этот человек меня, как бы сказать, ну, вывел оттуда. Папа, не разобравшись ситуации, не разобравшись, прилетел к этому, значит, хозяину, начал на него кричать, что ты моего сына, значит, это... дотронулся ты моего сына, значит, зачем ты его вывел, он довел до моего сына до слез, тот стоит вообще в непонятной ситуации, он стоит, вы знаете, вот, неудумевая, я тоже стою, я это вижу, я начинаю его успокаивать, говорю, слушай, я видел, он абсолютно нормально, он абсолютно хорошо, он его аккуратненько вывел, я это лично сам видел, он говорит, мой сын не может меня обманывать, ну, трехлетний не может обманывать, наверное, какой-то единственный мальчик в мире, который не может обманывать, вот, не может, разругались в пух и прах, и, значит, это, ушли, все. Ну, вот, так, вот такая ситуация. Ну, глупая ситуация, согласитесь, да? Я думаю, что вы даже мне не верите, но я не выдумываю. А, там я был несколько дней в этой местности, и мне пришлось в эту ситуацию вникать. И вот, значит, я их собрал опять вместе, двоих, собрал эти две семьи, и давай, значит, размирать. И вот тут началось, эти говорят. А вы всегда, вот помните, вот 5 лет назад, друзья, и пошло, эти, значит, эти вспоминают, я узнал историю этой семьи, узнал историю их родителей, узнал историю их взаимоотношений, все узнал. Потом я в конце концов вклинился, я говорю, слушайте, вот вы сейчас рассказали, при чем тут эта ситуация? Вот вы сейчас просто рассуждаете вот эту ситуацию с этим мальчиком. При чем тут родители, при чем тут какие-то 5-летние давности, при чем? Друзья, эта ситуация деструктивная. Обсуждение качеств или случаев, не относящихся к данному конфликту. Не относящимся. Да ты вечно такой. Да ты все время. И вот пошло, и пошло, и, друзья, и тут не остановить. Как моя мама всегда говорила, понеслась душа в рай. Вот. То есть это просто, действительно, уже просто никак не остановить. Упреки, обвинения, нападки. Все это, друзья, такой позиция нападения. Позиция нападения. Это деструктивный способ. Опять-таки, апостолы, они так не поступают. Они никого не обвиняют, они не вспоминают, они не говорят, что да, эти вдовицы вообще бы нам спасибо сказали, что мы их тут содержим. Мы же вообще не обязаны ничего делать, так же, да? Вот, и они так кормятся, ну ничего, один день пропустили, ну попостятся, ничего страшного не случится. Если бы не мы, они вообще бы тогда голодали целыми днями, и поэтому они неблагодарны, да и они всегда были неблагодарны. Я сколько ее помню, эту вдовицу, она еще замужем была, она была неблагодарная, а вот помните, там 10 лет назад случай был, она так поступила. Друзья, апостолы так не делают, они не нападают на противника, не нападают. Еще, друзья, одна позиция, которая может занять человек в конфликте, это позиция «безусловно прав». Я безусловно прав. Это позиция человека, который, я сейчас возьму фломастер и кое-что порисую. Это позиция человека, который, он может быть очень вежлив. Я таких людей знаю, я прошу прощения, тут даже трансляция идет, может быть, меня люди слышат, я прошу прощения. Но мне кажется, хуже людей нет, чем человек максимально вежливый, заботливый, смотрит ей в глаза, кивает, но непрошибаемая стена. Встречали таких людей? Он тебя не слушает даже. Он тебе улыбается, кивает тебе головой и думает, когда ты закончишь, чтобы тебе потом сказать свою мысль. То есть диалог с таким человеком – это не диалог. Это монолог, пока ты закончишь, и потом он просто тебе скажет свою мысль и вынесет твое решение. Друзья, особенно это плохо, когда касается старших и младших. Вот младший, знаете, это может быть в церкви, например, младший, и старший, например, по положению. Это может быть в семье, это может быть угодно. На работе, вот старший, особенно если он такой благородный человек, ну в кавычках благородный, вот он тебя слушает, слушает, а вот ты ему говоришь, говоришь, объясняешь, объясняешь, и ты понимаешь, что ты для него просто пустое место. Ты вообще, он просто тебя слушает, просто потому что он может даже о чем-то своем думать сейчас. Вот. И недавно мы ехали с одним братом на машине, а этот брат, он работает на фирме, ну, как бы сам по себе там чинит какие-то вещи. И вот ему звонит клиентка, а он едет, этот брат, и с клиенткой разговаривает, а сам отвлекается по дороге и с ней разговаривает. И, видимо, она почувствовала, что он немножко отвлекается, да, почувствовала. И через какое-то время, ну, слышно громко, как она разговаривает, и через какое-то время она говорит, «Итак, как меня зовут?» А он вот так, ну все, значит, вы слушаете, все нормально. Да. То есть она его перепроверила, понимаете, как его зовут. Вот так и бывает. Человек занимает позицию, безусловно, прав. То есть я прав. Я не допущу в своем диалоге ничего, но я не допускаю мысли, что я могу ошибаться. Я этой мысли просто не допускаю. Поэтому я выслушаю, поэтому я все покиваю головой, но я все равно свою позицию не изменю. Друзья, это люди, иногда, вот знаете, кажется, что, ну, кажется, что лучше бы он даже покричал там или пошумел, чем он вот такую позицию занял. Друзья, что я хочу рассказать? Вот смотрите, нарисовать. Вот смотрите, давайте представим, что это шкала, тут у меня микрофон, да, шкала, и на этой шкале, значит, вот абсолютная истина, то есть такое стопроцентная истина, вот на этой шкале. Ага, все, включил. Значит, стопроцентная истина вот на этой шкале, ну по какому-то вопросу, вот по любому вопросу, ну есть стопроцентная истина, так же, да, вот где-то она. И вот по какому-то вопросу, знаете, даже по вопросу, вот какого цвета вот эта доска. Тоже есть, ну, какой-то абсолютный точный ответ на этот вопрос, он существует. Ну вот, например, есть мое мнение, допустим, я говорю, что эта доска белая. Вот на этой шкале, где я нахожусь вот по правоте, вот я считаю, что доска белая, вот мой ответ белая. Насколько я прав, как вы считаете? Не на 100, это не чисто белый цвет. Я ошибаюсь, согласитесь, да? Моя правота, я думаю, процентов на 80. Другой человек говорит, эта доска серая. Вот насколько он прав? Ну, наверное, процентов на 60, потому что она, ну, действительно сероватая, но все-таки она больше белая. Как мне один брат сказал, я дальтоник, и то вижу, что она черная. Вот, то есть, что скажет, эта доска зеленая. Ну, наверное, он прав на 0%, да? Вот. То есть, друзья, ну и так далее. То есть у каждого мнения есть своя степень правоты. У каждого мнения есть своя степень правоты. Так вот, друзья, человек в любой конфликтной ситуации, в любой, он должен понимать, что в этой конфликтной ситуации он может быть более прав или менее прав, но он не может быть прав на 100%. В любой ситуации человек не может быть прав на 100%, потому что прав на 100% может быть только Бог. И все, как у нас профессор в институте говорил, так многие профессора говорят, по физике он говорил, профессор, физику на 5 знает Бог, я на 4, вы максимум на 3 знаете физику, поэтому как бы вы ни ответили, больше тройки не получится. Вот, друзья, то есть, конечно, это утрировано, но это правда, потому что действительно, вот данная ситуация, вот муж и жена поссорились, еще что-то, друзья, и вот они разбираются, человек должен понимать, что я могу быть неправ. Да, я могу быть прав даже на 90%, но 10% все равно есть что-то, я не учел чего-то, в чем-то у меня не какая-то неправота. И если человек настроит себя вот на эту 10%, настроится на 10%, и будет считать, что, ну, хорошо, я, может быть, в основном прав, но что-то все-таки я делаю не так, что-то я сделал неправильно, друзья, то вот эти 10%, они помогут все решить. Все решить. Никогда не решится проблема, никогда, если хотя бы одна сторона убеждена, что она права на 100%. И вот он себе так решил, и он так живет с этой мнением. Эта позиция всегда прав, друзья, она никогда в жизни не приведет к решению ситуации. Единственное, как решиться может ситуация, если человек занял позицию всегда прав, она может решиться так. Другая сторона просто смирится и скажет, хорошо, все, пусть будет, как ты сказал, пусть так ты. И я просто, мне мои нервы дороже. И все, и ситуация забудется. Друзья, и ситуация забудется, но она не решится. А если человек говорит, да, я думаю, что я прав, я считаю, что я прав, но я допускаю мысль, что в чем-то я не прав, и это он не говорит просто, а он на самом деле так мыслит, тогда ситуация решится. Вот. Друзья, какие, я уже ближе к концу иду, это большая тема, я не все озвучиваю, что я хотел бы озвучить. То есть мы поговорили сейчас с вами о неконструктивных методах решения проблемы, которые не приводят к благословениям. И это неконструктивные методы решения проблемы, конфликта, это вообще отрицание конфликта, то есть нет ничего, все нормально. Второе, это бегство от конфликта, то есть признание конфликта, но нежелание его решать. И третье, это занятие неправильной позиции, то есть либо позиция нападения, когда я нападаю на человека, обвиняю его в чем-то, вспоминаю какие-то грехи ему странные, страшные, старые, или когда я убежден, что я всегда прав. Я просто убежден, что я прав. Вот эта позиция деструктивное. Какое, друзья, какое поведение конструктивное? Давайте посмотрим на поведение апостолов. Первое, о чем я хотел сказать, в конструктивной позиции, то есть в позиции, которая приведет к конфликту в ситуацию благословения, когда все будет хорошо, первая позиция, друзья, это отрицание, то есть подавление своих эмоций. Это очень важно. Мы об этом коротко сказали, сейчас скажу еще раз, тоже коротко, но чтобы запомнили. Друзья, человек – существо эмоциональное. Эмоции человека зависят вообще непонятно от чего. Человек может там радоваться, плакать, у него будет хорошее настроение, плохое настроение, просто от погоды, просто от погоды. Вот я сегодня еду в районе Шарлотта, я первый раз еду в районе Шарлотта, и смотрю, красивые дома стоят, и сравниваю с Атлантой. И, конечно, Шарлотт намного лучше Атланты выглядит. Но знаете почему? Потому что в Атланте был дождь и серость, а здесь солнышко красиво. Друзья, и вот исключительно эмоционально, мне Шарлотт нравится больше, исключительно эмоционально. Но не факт, что так на самом деле, потому что моим эмоциям способствовала погода. Если бы я увидел наоборот, здесь бы приехал, здесь была бы серость и туман, и дождь, а там было бы солнце, то у меня бы другое мнение было, согласитесь, да? И так часто бывает. Наши эмоции зависят от очень-очень многих, колоссального количества многих всяких факторов. От того, что мы сели утром, от того, как на нас накричал начальник на работе, повысили нам зарплату или не повысили. Друзья, наши эмоции зависят просто от колоссального количества факторов, и поэтому на эмоции нельзя обращать внимание. Они не должны быть теми определяющими как бы условиями, при которых мы строим свое поведение. Ну вот, например, ну, ладно, это длинный пример, не буду рассказывать. Например, вот ребенок заплакал, ребенок, да? Если это свой ребенок, то, конечно, мы понимаем, что это нехорошо, что он плачет в собрании, но мы умиляемся и так далее. Или, например, ребенок вышел рассказывать стихотворение и не запинается. Вот маленький ребенок рассказывает, запинается там, плохо выговаривает слова, потом забыл, стоит, молчит, хлопает глазами. Ну, родители смотрят, умиляются, какой миленький. А другие говорят, ну что же он там, это, надо было родителям учить и так далее, так далее. Что время тянет. Друзья, все зависит от того, чей ребенок просто, вот и все. Вот эти эмоции, они настолько сильно нами владеют, что мы должны научиться разум ставить превыше эмоций. Мы должны научиться. Да, нам кажется, что вот у нас желание разгневаться. Вот этого брата, который за своего сына стал заступаться, конечно, у него эмоции. Сын пришел, плачет. Это первый их ребенок. Понятно, он его любит, не зная как. Понятно, что он души в нем мечает. Ребенок плачет, жалуется на дядю, что дядя грубо поступил и так далее, и так далее. Конечно, эмоции зашкаливают. Но мудрый человек, он всегда эмоции подавляет. Всегда. Без исключения. Я уже, друзья, эту тему тоже часто говорил, я повторю вам ее. Мы все с вами люди исключения. Мы всегда считаем, что мы люди исключительные. Приведу пример. Вот разговариваешь с какой-нибудь сестрой молодой из значит, молодежи, которая подружилась там с неверующим парнем. Вот она, значит, полюбила его, они общаются, и ей говоришь, слушай, сестра, это грех, так делать нельзя. Начинаешь ей рассказывать кучу примеров про то, что как плохо заканчивается такая дружба, какие потом несчастные судьбы, даже если ты замуж выйдешь, тебя отлучат от церкви, он тебя будет там, ну, всякие проблемы будут. Она слушает и говорит, брат Денис, какие правильные слова вы говорите? Как это правильно? Я согласна, что... Но в моем конкретном случае все будет по-другому. Это такой хороший человек. Он обязательно придет к Богу. Он меня так любит. Он в церкви будет. Он знаешь, что я вчера сказал? Он сказал, что я уже задумаюсь о Боге. Понимаете, что он сказал вчера? Он обязательно придет к Богу. Друзья, любой человек считает себя исключительным. Любой. Я недавно, я тоже рассказывал этот пример, недавно у меня был дома случай, когда дети провинились. У меня 7 девочек, 1 мальчик. Вот. Они провинились так сильно, и я на них начал шуметь. Вообще, слово шуметь, оно такое, знаете... Ну, завуалированные, да, так вот кричать, как-то, ну, я начал кричать, ну, шуметь начал, да. Друзья, ну, на самом деле, я начал кричать на них, да, мне даже стыдно говорить, гневаться на них, там, стал шуметь, короче, на них стал, вот, и ругаю их, да, вот. Вы знаете, вот настолько человек, существо, не желающее признаваться в собственных грехах, что даже мне трудно произнести, что я на них начал кричать. Ну, кричать как-то с пресвитером не солидно. А вот шуметь нормально, да? Или ругать нормально. А кричать плохо. Но я начал кричать. Давайте смиримся с этим фактом, что я начал кричать. Вот. И гневаться со страшной силой на них. И вот когда, значит, я на них кричу, вот, прямо аж мурашки, кричу и гневаюсь, мне в этот момент времени в голову приходит мысль. Прямо в этот момент времени. Я вот на них кричу, а мне в голову мысль приходит. И мысль такая. Всякий крик, значит, из наречия, помните, из злословия, да будут удалены. Так, вот так написано. Вот мне прямо в голову это пришла мысль. И вторая мысль. Гнев человека не творит правды Божией. И я очень помню хорошо свои мысли, прям хорошо помню. Я стою на лестнице, я этот момент помню. И я думаю про себя, какая хорошая мысль. Но в данном случае мой гнев как раз творит правду Божию. Потому что я очевидно и объективно вник в ситуацию, и 100% нет другого способа донести эту мысль до них, кроме как криком и гневом. Друзья, сколько понадобилось усилий, прям усилий воли. Я чувствовал, как скрежещет, но это у меня все внутри, чтобы заставить себя замолчать, пойти в комнату, покаяться и вернуться. Друзья, гнев человека никогда не творит правды Божией. Никогда. Ни при каких условиях. Нигде не написано, гнев человека не творит правды Божией, кроме, когда твои дети там разбили чашку твою любимую, и поэтому на них можно орать. Друзья, никогда в жизни гнев человека не творит правды Божией. Никогда. Любой гнев, любой крик, любое злоречие да будут удалены. Друзья, но когда вы попадете в конфликтную ситуацию, вам ваша плоть скажет, да, это правильно, но сейчас по-другому невозможно. Мы люди исключения. Так вот, друзья, мы не исключение. Эти тексты описываются к нам. Поэтому надо подавлять эмоции. Эмоции чаще всего, они из нашего плотского сердца происходят. Поэтому надо подавлять эмоции. Чтобы, вот апостолы, друзья, они, мы не видим, чтобы они эмоциональные были. Они сказали, что ну давайте, как бы ладно уж, обиделись, на, там, или там накричали на кого-то. Друзья, нет, они говорят, хорошо, давайте так сделаем. Выберите из среды себя, там 7 человек, давайте это все сделаем, все решим, выберите, все так далее. Второе, друзья, эмоции какие? Эмоции бывают не только крик и гнев, эмоции бывают и эмоции, знаете, такая, ну, уныние, апатия. Ну, я уже потом говорил, все плохо, вот, меня никто не любит, ты меня не любишь, вот, если бы ты меня любил, ты так-то не поступил. И вот все такая вот, знаете, вот это тоже чисто плотское, все. И вот это надо тоже, то есть любые эмоции надо подавлять, любые эмоции надо просто подавить, помолиться, прийти в себя и решать ситуацию, не обращая внимания на эмоции. Не обращая внимания на эмоции. Эмоции пройдут. Буквально через час, через два они пройдут. Братья, вот вы замечали такую ситуацию? Или сестры, ну вы тоже за рулем ездите. Вот вы едете за рулем, и вдруг вас кто-то подрезал, например. Вот, ну так подрезал, и неприятная ситуация. И вы взяли и посигналили ему. Посигналили, вот громко. То когда посигналили, потом еще час будете об этом думать. Это, знаете, как вот написано, некоторые жены, как водосточная труба. Уже вода вытекла, уже все закончилось, она бук-бук-бук, там, понимаете. Вот уже все, уже закончилось, она все там еще бурлит. Потом уже эти люди спать легли, она потом в конце говорит, ду-ду-ду-ду, там что-то еще, понимаете. Вот. Вот это вот такая. Вот так же здесь. А почему? Дал волю эмоциям. Вот он давил на руль, вот посигналил, дал волю эмоциям. И потом ты еще будешь долго об этом думать. А я над собой самим эксперимент проводил. Вот тебя подрезали сильно. Хочется вот посигналить ему, а ты сдержался, не дал волю эмоциям. Через 5 минут забыл про эту ситуацию, через 5 минут уже ничего нет. Друзья, эмоции, они вот как, вот как цепочечка, они друг за другом идут. Надо их подавлять. Подавлять, чтобы решить конфликт чисто разумно. И еще, друзья, конфликт, еще очень важно, друзья, смотрите. Не совсем очевидно из этого текста, но тоже очень важно. Вот я беседовал с одной сестрой. Эта сестра жалуется на то, что она не может преодолеть свою, такой вот, свой характер, и она постоянно шумит на мужа своего. Да? То есть она ругает его постоянно, пилит его там, и все остальное. Значит, вот она говорит, не могу свой характер преодолеть. Вот что мне делать, если мой муж не прав и меня раздражает? Что мне делать? Я ей говорю, ну я вам дам совет, но он вам не понравится. Она говорит, какой? Я говорю, ну, если вам совсем тяжко, идите головой о стенку, побейтесь и как бы это. Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, как бы если вы головой о стенку побьетесь, то у вас точно как бы перестанет желание на мужа кричать, потому что у вас будут свои проблемы после этого. Зато вы не согрешите. Ну, кстати, ну так написано в Библии. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Я и процитировал. Вот до крови сражаетесь, до своей. Вот. Она говорит, ну я не настолько ценю мирные отношения со своим мужем, чтобы биться головой о стенку. Я говорю, а вот когда, например, вас полицейский останавливает за неправильное вождение, полицейский бывает неправ? Бывает. Какие вы чувства испытываете? Она говорит, ну гнев. А что вы делаете? Она говорит, сдерживаюсь. Я говорю, то есть у вас получается сдерживаться, когда вас полицейский останавливает? Получается. А почему не получается, когда муж вас раздражает? Почему? И, друзья, и здесь вот эта фраза, которую она сказала, я не настолько ценю отношения. Я вот сегодня утром говорил братьям эту мысль, хочу и вам сказать. Друзья, дело в том, что, вот знаете, смотрите, вот есть, у вас есть дети, да? Вот есть ребеночек маленький, и вам говорят, продайте мне ребенка за $1000, продадите? А за $10,000? А за миллион? Друзья, я уверен, что здесь живут, сидят родители, которым предложи любую сумму, и они не продадут. Согласитесь, да? Хоть миллиард даже, вы не продадите, согласитесь? Но ведь на миллиард можно много что купить. Это же целая жизнь на миллиард. Это огромное, но вы не продадите. Потому что вам этот ребенок дороже всего. Друзья, а вот отношения с женой дороже всего? Отношения с мужем дороже всего? Можете ли вы сказать, что я даже за миллиард не продам отношения? Пусть мне будет плохо, пусть, но я настолько ценны мне эти отношения, настолько они для меня важны, что я ни за что, при условиях там, я не знаю, даже если мне будет очень плохо, я головой стенку побьюсь, но я никогда в жизни не повышу голос на мужа своего. Это настолько плохо. А если я повысил голос на мужа, я готов абсолютно на все или на жену, чтобы мне с ним примириться или с ней примириться, потому что отношения дороже всего. Друзья, и здесь очень много времени, но вы еще готовы чуть потерпеть? Здесь я две мысли еще скажу, одну нарисую, одну скажу. Друзья, дело в том, что очень часто мы допускаем ошибку, и служители допускают эту ошибку, очень часто. Они говорят... Например, какая-то конфликтная ситуация, и слушатель говорит, ну ладно, ты иди попроси прощения, и все. А он говорит, а за что просить прощения? Я не виноват. Ну, неважно, иди попроси прощения. Друзья, это, конечно, недопустимо. Ни в коем случае никогда нельзя просить прощения за то, что если ты не, ну, как бы, если ты не видишь, за что просить прощения. Вот просить прощения нужно всегда за какую-то конкретную вещь. Друзья, когда в церкви встают и говорят, братья и сестры, если кто на меня что имеет, простите, пожалуйста. Ну что это за такое? Если ты знаешь, что ты натворил, попроси прощения за это. Как бы. А если ты не знаешь, то и не надо просить прощения. Но что делать, если ситуация, например, я знаю, что брат против меня что-то имеет, в этой ситуации он считает, что я виноват, а я не считаю себя виноватым. Что делать в этой ситуации? Друзья, есть всегда очень хороший способ, который я применял в своей жизни много раз, он всегда работает. Но этот способ имеет очень важное условие. Надо говорить искренно. То есть это должно быть не психология, не Дейл Карнеги нас научил, знаете, а это должно быть искренне от сердца, вот от сердца. Идешь к этому брату, например, ну в моей жизни много ситуаций было. Я прихожу к этому брату и говорю, слушай, вот у нас с тобой конфликтная ситуация. Ну, вспоминаем первое, не надо отрицать. Да, факт случился, у нас с тобой конфликтная ситуация. Но я тебе скажу, что я спать не могу спокойно. Мне не важно вот эти деньги, кто там мы там не можем поделить, ну допустим, да, там, или в церкви что-то произошло, не важно. Я не могу спать спокойно. Ты же мне. Знаешь, как я тебя люблю? Ты такой хороший человек. Ты мне в жизни много доброго сделал. Я вот это вспоминаю, вот это. И теперь я не могу смириться с тем, что у нас плохие отношения. Вот ты знаешь, мне очень дорого твое отношение. Я очень не хочу терять с тобой отношения. Поэтому скажи что угодно. Вот я на все согласен, лишь бы мне с тобой помириться. Вот что мне сделать? Друзья, если это искренно. Нет ни одного человека, который на это не отреагирует. Согласитесь, да? Если муж скажет жене, жена, слушай, вот вчера у нас такой конфликт произошел. Вот честно говоря, там я прав, ты права, в данном случае не важно. Важно, что я жить без тебя не могу. Я люблю тебя. И у нас какая-то ерунда, она между нами провела черту. Да пусть эта ерунда горит вечным огнем, да? Пусть как угодно, я на все согласен. Как угодно я согласен поступить, ну, лишь бы мне с тобой наладить отношения. Друзья, если муж так искренне скажет, искренне, и жена увидит, что действительно она дорога мужу, друзья, все конфликты решатся. Друзья, надо говорить хорошие слова друг другу. Надо показывать ценность, что мы ценим отношения, что мне эти отношения дороги, что я их, вот эти отношения ценю очень высоко. Если там подросток наш начал что-то там, извините, я сниму. Это наш подросток начал что-то там говорить против родителей. И мы слушаем. Потом начинаем спорить с ним, он не прав. А потом остановимся и скажем, сыночек дорогой, да я тебя с детства, я не знаю, я жизнь без тебя не могу. И мы с тобой ссоримся. Не важна причина ссора. Важно, что мы не, я не могу. Как мы дальше? Давай не будем ссориться. Давай мы как-то эту ситуацию по-другому решим. Как угодно, лишь бы не ссориться. Я не хочу с тобой ссориться. Друзья, всегда это работает. Почему? Потому что мы показываем, что человек нам ценен, нам дорог, наши отношения. Или в церкви то же самое. Или еще как-то, друзья. Все это очень важно. Надо показать ценность. Вот апостолы кормили этих вдов. То есть вот это служение для них было дорогим. И когда возник конфликт, они готовы были пойти на какие-то ситуации, но они не готовы были терять этих вдов. Они сказали, ну и ладно, катите куда хотите. Они бы могли так сказать, у нас новые вдовы появятся, да, там, и каждый день крестятся люди, ну вас не будет, там другие будут, какая проблема. Друзья, но человек, они так не сказали, они всем своим делом показали, что эти люди им дороги. И поэтому конфликт решился. И последняя мысль, друзья, я знаю одного человека, я это говорил об этом на курсах в Литице, но кто был здесь, я повторюсь. Я знаю одного человека, который научил меня одной интересной вещи. Это последнее, что я скажу. Значит, он за свою жизнь ни разу не повысил на жену голос. Никогда. Ну, по крайней мере, так говорят люди. А я его спросил, а скажите, а вы что, никогда не ссорились с женой? Говорит, ссорился. Интересная ссора, да, такая? Дорогая, я вот с тобой не согласен. Дорогой, ты тоже не прав. Вот такая вот ссора. Я читал одну книгу, и там был один человек, который, значит, он был инспектором в крупной компании, был инспектором по заводам, инспектировал заводы, чтобы они хорошо работали. Но он был человек очень мягкий, и однажды он приехал на один завод, где директор очень плохо себя вел. Проворовался, плохая атмосфера на заводе, беспорядок. И этот человек, который... Инспектор вернулся, значит, на свою работу в таком возмущенном состоянии, говорит, я этому человеку все высказал. Я ему прямо в лицо сказал, я ему сказал, ну, Мишенька, ну разве так можно поступать? Вот этот человек. Так вот, мысль какая? То есть я спрашиваю этого человека, вы что, не ссорились со своей женой никогда? Он ссорился. Я говорю, а расскажите тогда свою позицию. И он рассказал такую позицию. Смотрите, рисую. Значит, вот это опять шкала. Я единственное, что могу в своей жизни рисовать, это рассказать прямые линии, и то они не прямые получаются. Вот, он говорит, смотри, вот ты поссорился с женой. Допускаешь ли ты мысль, что ты ее за то, что вы поссорились, ты ее убьешь? Взял топор и убил ее. Вот такую мысль допускаешь? Не допускаю, это вообще страх какой-то. Он говорит, хорошо, то есть вот, значит, топор. Значит, как бы это не твой шаг, да, не твой шаг. Я говорю, да, это не мой шаг. Он говорит, хорошо, допускаешь ли ты мысль, что ты ее не топором, но просто кулаками забьешь, вот чтобы она в крови вся была. Ну я представляю, меня же дрожь берет. Не, как бы не допускаю. Значит, ты не допускаешь. Кулаки, да? Не допускаешь. Хорошо, дальше. Допускаешь ли ты, что ты ее не топором, не кулаками, вообще пальцем не тронешь, но матом так хорошенько покроешь, чтобы она знала свое место. Допускаешь? Нет, не допускаю. Хорошо, значит, мат тоже не допускаешь. Хорошо, следующее. То есть идем по этой линии. А допускаешь эту мысль, что ты просто ее обзовешь там всякими там, ну, некрасивыми словами, коза там и какие еще там слова там, ну, их можно выучить, да? Вот. А я думаю про себя, думаю, вспоминаю нашу вот ситуацию с женой. Нет, не допускаю. То есть не было в моей жизни случаев, не было, чтобы я жену как-то обозвал. То есть я этого не допускаю. Хорошо, то есть это обзывание ты не допускаешь. Вот, хорошо. Дальше. Допускаешь ли ты из твоей жизни, что ты можешь на жену накричать? Ну да, допускаю. То есть крик ты допускаешь? Хорошо. Допускаешь. А он говорит, вот, то есть, как бы, вот твоя граница. Но он говорит, а чем, посмотри, то есть, вот как бы ты не допускаешь обзывание, не допускаешь мат, кулаки, уж тем более топор не допускаешь, но ты допускаешь крик. В чем причина? Вот представь, что говорит, вот как бы тут такой, знаете, вот, ну, рычажочек такой, который перемещается. Ну, вот, а у другого человека, вот рычажочек вот здесь находится. Он мат не допускает, но обзывание допускает. Но чем вы друг от друга отличаетесь? Вот чем? Ну, принципиально как бы ничем, только на одну позицию, да ведь? Он говорит, я в себе просто положил, то есть он говорит, что вот крик, да? И он говорит, что здесь, вот дальше, вот перед криком что еще есть? Например, допустим, высказывание своей неправоты, да, высказывание своего мнения, ну, в вежливой форме. То есть он говорит, вот здесь проходит граница греха. Он говорит, просто нужно передвинуть вот этот вот рычажочек сюда. И это нетрудно сделать. Вот как для тебя недопустимо материться на жену, как тебе недопустимо, вот ты даже представить себе не можешь обзывать свою жену какими-то там нехорошими словами. Вот ты поверь, что точно так же ты можешь передвинуть этот рычажочек вот сюда, и для тебя будет недопустимо повышать на нее голос. Это будет то же самое. Никакой разницы между вот этими вещами особо нет. Это просто, ну, как бы настройка человека. Это просто то, что он считает своей жизнью нормой. Вот и все. Надо просто перестать считать жизнью нормой крик. И все. Вот единственное, что надо это сделать. Это не трудно. Друзья, вы знаете, я последовал совету, и я скажу, что действительно, с детьми я еще так не догадался, вот, а с женой, да, это не трудно. Это действительно не трудно. Да, у нас с женой бывает непонимание, мы с женой там какие-то вещи обсуждаем, но я не помню случая, чтобы я на нее кричал. Давно не помню случая. Ну, был когда-то, я был, там, не знаю, полгода назад, да? Нет, шучу. Это очень давно это было, друзья. Я был такие случаи, но много лет я уже этого не помню. Почему? Да просто перенастрой свой. Вот ты просто скажи, Господи, это для меня принципиально. Это просто мой принцип. Мне очень нравится выражение одно, как человек один сказал, у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Да? Друзья, вот мы так часто живем, мы должны жить по определенному принципу. Вот есть принцип, по которому вот мы так живем, все, я принципиально не возьму топор, как бы она ни была неправа, даже если она вдруг борщ не посолила, все равно я топор не возьму. Я ни за что не полезу на нее с кулаками, я никогда не скажу на нее матерное слово, я никогда ее не обзову, и я никогда не повышу голос. Это одно и то же. Просто мы переставили рычажки. Друзья, это конструктивно. И когда мы вот такой себе настрой сделаем, да, помолимся Богу и попросим, и мы перейдем эту границу, то вот здесь начинается конструктивное решение вопросов. Здесь начинается то, что делают апостолы. Они говорят, давай это сделаем, давай вникнем. Потом они пишут, уже об этом времени нет говорить. Давай соберем людей, давай разберем ситуацию, давай выберем людей, которые нам помогут. Благословили, помолились и решили. И конфликтная ситуация закончилась, и она закончилась чем? Благословениями. Все стало лучше, в намного раз лучше, чем было раньше. Поэтому, друзья, я хотел бы призвать вас к тому, чтобы, ну и я, и тоже у меня семья, и мы все живем вот в семейной жизни, чтобы нам научиться решать, относиться к конфликтам правильно. И решать их правильно. Друзья, избежать их полностью мы не сможем. Даже апостолы не смогли избежать. Но решать их правильно мы сможем. Это конфликты внутри семьи, с детьми, с мужем и женой, между семьями, с церковью. Главное, друзья, пожалуйста, ни в коем случае не миритесь с конфликтами, не убегайте от них. Надо их решать, потому что если их не решить, они через какое-то время обязательно придут к каким-то большим проблемам. Все, друзья, спасибо, что вы меня внимательно слушали. Если у вас есть вопросы по теме проповеди, задайте. Если нет, то я потом кое-что вам еще скажу. Вопросы есть? Вопрос нет. Уже время много, да? Уже устали. Друзья, у меня есть вопросы, вот целая пачка. Мне на них отвечать или нет? Ну, время. Вот сколько у меня время даете? Нет. Я-то надеялся, вы скажете, что нет времени. Вот. Друзья, ну на самом деле я отвечать долго не буду. Почему? Я сейчас вам объясню ситуацию, почему. Дело в том, что вот, и потом мы с вами помолимся. Или сразу помолиться, как лучше? Ну, давайте потом. Смотрите, дело вот в чем. Есть вопросы, которые имеют некий церковный бэкграунд. То есть некое церковное, ну, как бы сказать, ну, бэкграунд. В общем, вы понимаете слово, да? Вот смотрите. Брат Денис, такой вопрос. Как вы понимаете? Несколько знаков вопроса. Библия разрешает ли нам, верующим людям, повторный брак? Например, молодые люди развелись, муж живой и хочет восстановить семью, а жена вышла замуж за другого брата. Друзья, я, конечно, может быть, выгляжу так, но я не настолько глупый человек, как кажется на первый взгляд. Я прекрасно знаю, что произошло в вашей церкви. Поэтому, очевидно, этот вопрос имеет подоплеку. Согласитесь, да? И, конечно же, у меня там какие-то капли ума еще остались, я ни за что на этот вопрос отвечать не буду. И вы понимаете, почему. Зачем мне это делать? Потому что ясно, что в вашей церкви это проблемная ситуация. Понятно, что ее надо решать. Но это не решится моим ответом. Если вдруг ваши пресвитера захотят привлечь меня в комиссию по решению этого вопроса, я не откажусь. А может, откажусь. Но, то есть, это вопрос сложный. Его надо решать. Это действительно проблемная ситуация. Надо в нее хорошо вникнуть. Возможно, ваши братья уже это сделали, я не знаю. Но так с кафедры, я сейчас скажу и отвечу на этот вопрос, друзья, но это, конечно, недопустимо. Если этот вопрос был бы просто, значит, какой-то абстрактный вопрос, то я бы на него мог бы ответить и ответил бы достаточно долго, продолжительно. Но учитывая, что эта ситуация произошла в вашей церкви, ну, конечно, я на этот вопрос отвечать не буду, это очевидно. Вот. Так. Дальше. Сейчас. Вот вопрос тоже немножко сложноватый, но проще. Если в церкви порядок таков, покрывало, ну, в смысле, порядок таков, покрывало, не краситься, не одевать штаны, ну, понятно, что покрывало. А это делается, то грех это или не грех? Друзья, вы знаете, вопрос на самом деле очень хороший. Дело в том, что сейчас в церквах, во многих церквах, в нашей церкви, во многих церквах, ну я с нашей церкви, в нашей церкви как бы с этим борюсь, есть такой вид, вид деятельности, как называется тихий бунт. То есть вот есть какое-то правило церковное. Правила могут, давайте сейчас не будем говорить о покрывале, там не будем говорить о покраске, о неком правиле, которое, возможно, уже устарело, и, возможно, оно не очень хорошее, и, возможно, оно вообще вредит. Но, тем не менее, оно есть. Вот что с ним делать? Есть два способа. Ну, законных, ну, точнее, не законных, а честных. Первый способ – это открыто заявить на членском собрании, что вот есть такое правило, братья, там, пожалуйста, рассмотрите этот вопрос, это правило устарело, давайте его пересмотрим, внесем в него коррективы, давайте сделаем что-то в этом вопросе. Это первый способ. Да, честный, хороший способ, подняли вопрос, братцы рассудили, членское собрание решило, какое-то правило отменили, какое-то правило или какое-то правило утвердили. Второй способ – если правило настолько принципиальное, что в церкви его не хотят отменять, а я не хочу так жить, как в церкви говорят, я должен с этой церкви выйти. Но это, мне кажется, это честно. Например, вот в нашей церкви мы не носим обручальные кольца, мы не носим. Но, допустим, для меня это супер принципиально, и я очень хочу. Я, честно говоря, с мира пришел, я никаких проблем в обручальном кольце не вижу. Но у нас в церкви такое правило, и в братстве такое правило, ну, в части братства такое правило, и поэтому мы как бы не носим. Ну, не носим и не носим, какая проблема? Я никаких проблем в этом не вижу, я готов пожертвовать этим кольцом ради соблюдения правила. Но, допустим, для меня это очень важно, чтобы на моем пальце была, кстати, я даже не знаю, на каком пальце, должно быть кольцо. Я тогда выношу на членское собрание, говорю, братья и сестры, вот у меня так важно, я хочу, чтобы у меня было обручальное кольцо, у меня соблазняются родственники, и церковь рассудит. И она взяла и разрешила мне одному носить обручальное кольцо. Допустим. И я считаю это нормально. Если церковь говорит, нет, принципиально это все, это недопустимо. А я считаю, что это принципиально важно. Вот принципиально. Что я должен сделать, друзья? Ну что, мало церкви, перейдите в другую церковь, которая разрешается. А сейчас что делается, друзья? А сейчас такой тихий бунт. То есть и открыто не заявляется, и делаем, что хотим. Друзья, вот эта позиция неправильная, она просто нечестная и неблагородная. Эта позиция, знаете, почему неправильная? Потому что она в человеке воспитывает... И в себе, и в человеке, и в детях она воспитывает вот такое чувство, ну, как бы сказать, двойственности. Человек внутри себя начинает двоиться. Он не цельный становится. Он начинает, знаете, представитель приходит, начинает кольцо так вот прятать и еще что-нибудь. Это вообще неблагородно. Поэтому я считаю, что большинство правил, даже которые нам не нравятся, если это правило действительно зафиксировано в церкви, это не просто какая-то традиция, ну, которая традиция, которая, знаете, ну, как бы передается из уст в уста, но непонятно, что она означает. А это решение церкви. То есть в вашей церкви принято решение. И его надо слушаться. Даже если оно вам не нравится. А если оно вам не нравится, его надо, ну, как бы сказать, каноническими способами оспаривать. То есть выносить предложение на решение. Но если решение принято, его надо слушаться. Друзья, это порядок такой. Ну, по-другому я, ну, трудно представляю. Но я еще раз говорю, если это касается решений. Бывают, знаете, какие-то вот, ну, какие-то просто традиционные понимания. Например, человек вот, а мне вот кажется кто-то, а другой ему другого кажется. Здесь, конечно, другие способы. Вот, но, тем не менее, тихо бунтовать, делать, просто пользуясь тем, что никто ничего не сделает, но это, наверное, все-таки не очень честно, не очень благородно. Вот, ну, соответствующий вопрос, как и когда нужно покрываться жене, да, вот, ну, я уже ответил на этот вопрос, да, то есть, как принято в церкви, так и надо делать. Вот. Похоже, это переживания у вас такие сильные. Третья записка по этому поводу. Брат Денис, как у вас в церкви? Братья копируют мирские прически. Сестры красят глаза, ногти, маникюры. Да или нет? А если да, то что это такое? Культура или похоть плоти, мир? Такие члены церкви идут узким путем или широким путем? Как ваше руководство, то есть я, на это реагирует? Или это нормально? Друзья, здесь, во-первых, вопрос не очень простой на самом деле. Почему? Потому что я уже сказал, что есть некие правила церкви, которые, ну, они, кстати, достаточно нередко правила меняются. Да? Мы живем в современном мире, и ну, если, например, посмотреть на историю церкви, то правила как бы меняются. Но, тем не менее, правила существуют. И, тем не менее, в церкви существуют люди, которые это правило нарушают. Что, ну, у нас в церкви тоже такие люди есть. Я думаю, что некоторых из нас, из них вы знаете. Вот. То есть, такие люди у нас есть в церкви. Конечно, мне глупо было бы отрицать, да, у нас такие люди есть. Что с ними делается? Вот. И здесь очень важный, друзья, вот такой вопрос. Опять буду рисовать. Но так как я рисовать могу только линии, то я, соответственно, рисую только линию. И на этот раз эта линия будет вертикальная. Вот, и синяя. Друзья, что эта линия означает? Эта линия означает духовный рост. Духовный рост. Вот смотрите, написано в Библии так. Пресвитер должен быть непорочен, одной жены муж, да? Странноприимен, там, честен и так далее. То есть, вот, друзья, вот рукополагают пресвитера в церкви, смотрят на всех братьев и говорят, вот этого брата рукоположим. И проверяют его на эти качества. Вот. А он странноприимен или нет? А он честен или нет? И вот проверили все, да, вот непорочность его, все проверили, и церковь говорит, да, он вот как бы соответствует этим качествам. Мы его рукополагаем. Это означает, друзья, что в это самое время в церкви, в другой, в этой же церкви, находятся люди, которые не соответствуют этим качествам, согласитесь, да? То есть кто-то не совсем честен, кто-то не совсем странноприимен, кто-то не совсем миролюбив, но не настолько, как он. То есть вот эта шкала, вот этого как бы идеального соответствия служителю, она говорит о том, что если есть люди, которые соответствуют этому уровню, значит, есть люди, которые этому уровню не соответствуют. Что с ними делать, друзья? Вот что с ними делать? Ну, не рукополагать на пресвитера, так же, да? Это первое. А второе, друзья, мы должны понимать, что есть духовный рост у человека. Вот пришла к нам сестра абсолютно с мира. Абсолютно с мира пришла сестра. Не все неверующие. Она всю жизнь красилась, там все-все-все такое. Вот. И она, ну, ради Христа на такие подвиги пошла. Она в семье, там у нее целые победы были, потому что родственники не принимали. Ну и так далее, и так далее. Очень-очень много там у нее было переживаний. Она реально духовные подвиги совершила, чтобы остаться в церкви. Духовные подвиги. Но внешний вид ее, ну, в общем-то, не совсем соответствует как бы христианским требованиям. Можно сказать, что да, она растет, ее рост очевиден, но дайте ей время вырасти. Друзья, не надо объявлять ее внешний вид нормой. Друзья, знаете, какая проблема? У нас проблема в том, что у нас мышление черно-белое. Мы говорим, хорошо или плохо. Мы не надо говорить, что это хорошо. Не надо говорить, это не хорошо, но это не страшно, потому что она растет, она движется. Ну дайте ей время. Если морковку тянуть за хвост, она от этого не вырастет быстрее, она же просто сломается там, да, где-то, эта морковка. Друзья, то есть человеку нужно создать условия, при которых он духовно растет, у него есть духовные победы, его надо окружить заботой, душепопечением, вниманием, и тогда он духовно вырастет. Не надо, еще раз говорю, не надо объявлять его поведение нормой, не надо нагружать его какими-то служениями в церкви, там, возвышать его. Надо просто дать ему вырасти, вот и все. Поэтому я не вижу проблем, если в церкви есть духовно слабые люди, которые не соответствуют этим правилам, но которые растут. В этом проблем нет. Проблема есть тогда, когда человек уже давным должен был вырасти, ему уже 40 лет он верующий, а он все еще других осуждает, или проблемы сам делает, или у него какие-то еще другие духовные проблемы. В этом проблема. Или проблема, когда... То есть, смотрите, друзья, вот человек должен быть здесь, 40 лет ему уже верующий, а он все еще здесь. Это проблема. Павел пишет, по времени вам давно надлежало быть учителями, а вам все еще нужно учить начаткам Слова Божия. Это проблема. Или, друзья, проблема другая. Когда верующие говорят, ну раз вот так она себя ведет, значит это норма. Друзья, это не норма. Это духовная слабость. Просто человек растет. И поэтому мы не должны объявлять это духовной нормой, но не должны и тянуть, чтобы, ну, заставить. Просто человек вырастет, дайте ему время. А вот если прошло время, а он не вырос, вот это проблема. И тут, конечно, надо разбираться, а почему он не вырос, что случилось, то ли проблема в душепопечительстве, то ли проблема в нем, то ли грех какой-то там есть. Ну, масса вариантов. Поэтому, друзья, вот не такой простой вопрос. Вообще вопрос это ужасно. Так. Знаете почему? Потому что надо отвечать долго и полноценно, а долго и полноценно отвечать не получается. Вот, и еще пару вопросов, друзья, и я закончу. Тут одна записка, сразу три вопроса. Как воспитать сильного и уверенного ребенка? Друзья, я расскажу вам один случай. Этот случай мне врезался в память на всю жизнь. У нас в Тольятти была соседка, тетя Валя. Она стала христианкой, уверовала, но с мира. И у ней сын. Но он уже великовозрастный, ему уже больше 25 лет, неженатый, жутко закомплексованный, вообще неуверенный в себе человек, постоянные проблемы, но неженатый, да, я говорю, там даже больше 25 лет. И вообще он такой вот, даже разговаривает нормально, хотя хороший специалист в своем вопросе, работает там на работе, он такой супер интроверт, такой, знаете, вот сам в себе замкнулся и не разговаривает. И вот мы с этой соседкой разговариваем, она говорит: «Денис, я знаю, в чем причина. У нас, говорит, когда я только родила его, она без мужа воспитывала его, родила, то, говорит, я помню, вот я сижу, мне на работе говорят: не смотри, не смей вырастить из него неженку. Он должен вырасти мужиком. Поэтому никаких телячьих нежностей, никаких ласк, все, мужик должен вырасти». И говорит, и я это поверила. И вот лежит ему трехлетний мальчик в соседней комнате и плачет, и маму зовет. А я плачу, хочу к нему пойти и сдерживаюсь. И она говорит: я так всю жизнь его и воспитала. Не подходила к нему, не ласкала и не брала на руки. Друзья, если хотите вырасти сильного ребенка, он должен жить в любви. Все. Он должен знать, что его любят. И он ни в коем случае не должен любовь завоевывать. Любит просто так. Не за хорошие оценки, не за хорошее поведение. Любит просто так. Если ребенок знает, что его в доме любят, он всегда вырастет сильным и крепким человеком. Это самое главное условие. Важнее условий нет. Да, друзья, любовь не означает покрывательство грехов. Любовь не означает одобрение всех поступков. Любовь не означает отсутствие наказания. Любовь означает любовь. Да, можно наказать ребенка, можно не одобрить, но любить его надо. И он должен знать, что его любит просто так, что он просто, вот он сын и меня любит, и все. И если ребенок знает, что его любит, что его возьмут на руки, его пожалеют, его приласкают, с ним понянчатся. Вы знаете, я вам скажу, что даже мужчины, вот я думаю, что за всех скажу, они же тоже как дети, их любят, когда их за ушком почешут. И когда скажут: ой, ты какой хороший у меня, ты самый лучший. Друзья, любой мужчина это любит, вот, потому что все дети это любят. И надо детям так говорить, надо детям лаские слова говорить, надо их гладить, надо о них заботиться. Да, их можно и поругать, но их надо любить. И тогда он вырастет сильным и уверенным человеком. Незнание, знаете, вот... Очень часто, друзья, родители допускают ошибку. Он должен выучить 10 языков, научиться на всех инструментах играть, завоевать все премии в спорте, и тогда он будет уверен. Нет, как раз вырастет супер неуверенным человеком, супер неуверенным, потому что он будет думать, что его самооценка зависит от его успехов. И поэтому всю жизнь всем будет доказывать, что он чего-то значит. Он всегда что-то будет завоевывать, что-то всем доказывать. Друзья, ребенок должен вырасти в атмосфере, где ничего никому доказывать не надо. Где он понимает, что его любят просто так. Вот тогда он будет сильным и уверенным. И тогда он достигнет и результатов высоких, потому что он не будет отвлекаться на все эти комплексы, которые возникают у человека, который растет в атмосфере, где надо доказывать, что меня любят, понимаете? Что я любим, точнее. Бывает, что сильно устаешь и нет сил воспитывать или наказывать. Что в таких случаях делать? В этих случаях надо выспаться, друзья. Это самый лучший способ. Надо отдохнуть. Умение планировать свой отдых очень важно. Устали? Отдохните. Накажите через день. Или забудьте про это дело. Друзья, ничего страшного не случится. Человек должен отдыхать. И это важно. Отцы, вы должны обеспечить своим женам возможность отдыхать. Человек должен спать 7-8 часов в день, любой человек. И не надо оправдывать, что у вас много детей, что у вас много работы. Жены должны спать минимум 7 часов в день, минимум. Поэтому, ну и вообще все условия должны быть, чтобы иногда хоть куда-то выехать и куда-то что-то сделать. И также мужчины должны отдыхать. Вот сейчас популярно работать чрезмерно. Да, работать это хорошо и все, но если человек не отдыхает, если он... Ну, здесь есть, знаете, как бы крайности. Иногда люди сверх меры отдыхают, иногда люди вообще не отдыхают. Есть принципы отдыха у Христа. Он говорит: идите отдохните немного. То есть Христос ученикам говорит: идите отдохните, но немного, да? То есть все должно быть в меру. Если человек не отдыхает, друзья, он потом не может принимать адекватных решений. Вот я сейчас уже полтора часа говорю, или 2,5 часа говорю. Почему? Потому что я устал, и меня не остановить. Вот. А если бы я был выспался, я бы давно уже закончил. Вот. Нет, ну я на полном серьезе говорю, что человек должен отдыхать, иначе он не сможет неправильно воспитывать детей, ничего. Поэтому устали, отдохните. Какие книги вы посоветовали бы родителям детей прочитать? Я не знаю. Много очень хороших книг, я не знаю, какую посоветовать. Но есть там «Пять путей к сердцу ребенка» там, или «Пять языков любви», там что такое, да. Ну, есть вообще, наверное, какой-то супер хорошей книги, которая одна и ответит на все вопросы, наверное, таких книг нет. Наверное, все книги надо читать потихонечку и брать какие-то примеры для себя. Наверное, трудно мне сказать, какие книги посоветовать. Ну, наверное, трудно. Вот. И еще вопрос о деторождении, друзья. Объясните насчет деторождения. Я не буду объяснять по той причине, что это очень большая и сложная тема. У меня есть две статьи на моем сайте, я писал по этому вопросу две статьи, касательно анализа текста из первого послания к Тимофею, где написано «Спасется через чудородие». Вот анализ этого текста я писал вот в этих двух статьях. Если кому-то интересно, почитайте. Просто очень долго и очень сложно будет объяснять сейчас. Но вопрос деторождения, друзья, это не настолько простой вопрос, как вам кажется. Мое мнение, если коротко, я убежден. И причем моя убежденность, она основана на долгом и тщательном изучении, что вопрос деторождения связан с вопросом спасения вечного, связан. Кто-то скажет, как связан? Ну, вот объяснять не буду, потому что это долго. Но я убежден, что связан. И поэтому почитайте эти статьи, если хотите. Они вам не понравятся, но, по крайней мере, вы узнаете мое мнение. Вот. Как-то на библейских курсах вы рассказывали пример о лягушке и скорпионе. Это было давно, и детали забылись. Если не сложно, повторите, пожалуйста, еще раз. Ну, не знаю, зачем вам, но там такой смысл, что скорпион попросил лягушку переправить ее на другую сторону этого озера. А лягушка говорит, я не буду переправлять ее на другую сторону озера, потому что это скорпион, ты меня укусишь, и я утону. А скорпион говорит, ну, ты подумай, лягушка, своей лягушачьей головой, если я тебя укушу, ты утонешь, и я утону, я ж не буду тебя кусать, поэтому я тебя не укушу. Лягушка подумала и согласилась. И вот они поплыли. А скорпион смотрит на лягушку и думает, как хочет ее укусить все-таки. Вот, что, как будто, вот. И он едет и борется со своим искушением укусить лягушку. Вот. А потом, в конце концов, он ее укусил на середине этого пруда. А лягушка говорит, что ж ты сделал? Мы же сейчас оба утонем. А он говорит, я знаю, но по-другому я не могу, потому что я скорпион. И мораль этой басни такова, или притча такова, что человек поступает так, как он, ну, как его природа. Какие бы он обещания сам себе не давал, что бы он себя не настраивал, с Нового года, с понедельника я буду по-другому жить, он никогда не будет жить по-другому, потому что ему нужно менять свою природу. Чтобы по-другому жить, нужно менять свою, не просто принимать решения, а нужно менять самого себя, нужно формировать другую природу. И тогда ты сможешь жить по-другому. А если этого делать не будешь, ты будешь всегда поступать так, как ты поступал раньше, какие бы ты решения в своей жизни не принимал. Вот это история про лягушку и скорпиона. Есть у вас вопросы какие-то, друзья? Вопросов нет. Знаете как, конечно, неплохо бы нам помолиться, но уже очень много времени. Давайте мы встанем, я помолюсь одной молитвой, и мы на этом закончим.